Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов. Добрый день, Владимир Борисович.
Добрый день, рад вас слышать.
Мы с вами сейчас на пороге августа. Вроде бы месяц отпусков, но это обманчивое спокойствие. Как выясняется, по крайней мере в российской парадигме, это самый непредсказуемый месяц года. Так что темы у нас вполне такие августовские. Риск, распад и хаос. Все, как мы любим. Помните, когда этот Владлен Татарский говорил, всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим. Так что у нас такие вот августовские темы получатся. И я хотел бы начать этот разговор с сюжета, который, в общем-то, всколыхнул людей примерно неделю назад. Но эта новость, она немножко, так сказать, уходит с новостным потоком, заглушенная уже следующими покушением на Трампа и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, она очень знаковая. Ее хотелось бы обсудить. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
По данным разведки США, Россия в этом году планировала убийство исполнительного директора немецкого производителя оружия «Рейнметалл» Армина Папергера. Компания является одним из самых ключевых производителей 150-миллиметровых снарядов, которые в ближайшее время собирается открыть завод на территории Украины. Попытка устранения исполнительного директора немецкого концерна – это только один из эпизодов кампании скрытых диверсий России в Европе. Целью становятся объекты инфраструктуры, заводы и склады. Например, поджог склада в Англии, жилых домов в Латвии и даже магазина IKEA в Литве связывают с деятельностью российских спецслужб. Власти Литвы неоднократно предупреждали, что Россия использует свои человеческие ресурсы в Евросоюзе для провокаций и нападений, в том числе для кампаний по дискредитации российской позиции в эмиграции и отравлений. В Польше, которая является одной из самых главных целей диверсии России в Евросоюзе, прокуратура арестовала человека, который собирал информацию об аэропорте, в котором останавливаются западные политики перед поездкой в Украину. В Германии полиция арестовала двух мужчин за возможное планирование диверсий на военных объектах, где в том числе проходят подготовку и украинские военные. Согласно расследованию The Insider, у которых оказалась взломанная переписка сотрудников СВР, стратегия Кремля направлена и на распространение дезинформации, где ключевую роль играет трансляция негативной повестки, углубление внутренних противоречий, финансирование радикалистов и так далее. Например, появление антисемитских граффити на улицах Парижа, фотографии которых распространяла сеть ботов «Доппельгангер», связывают с главным разведывательным управлением России. Полиция Франции сумела арестовать несколько человек, которые наносили надписи. Ими оказались молдаване, которых нанял человек, связанный с прокремлевским политиком Шором. Это далеко не все случаи активности российских спецслужб в странах Запада. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прямо заявила в рамках прошедшего в июле саммита НАТО: «Россия ведет гибридную войну против стран Запада».
Ну вот мы посмотрели сюжет, как выясняется и подтверждается на самом высоком уровне, Россия планировала убийство главы концерна «Рейнметалл» Армина Папегера. И вы знаете, первое, что моя реакция, когда я об этом услышал, типа «А что, так можно было?» И вот мне кажется, что вот эта вот строчка, вот этот мем «А что, так можно было?» он вообще относится к действиям России. Вот как вы считаете, здесь какая-то принципиальная новая грань была переступлена в том, что Россия на полном серьезе, как уверяется, планировала политические убийства людей, поставляющих оружие Украине?
Слушайте, это очень интересный вопрос, и ответ на него диалектический, и да, и нет. То есть нет, потому что на самом деле, начиная приблизительно, я думаю, с 2007-2008 годов, мы развиваемся именно в этой парадигме, и я свою долю лечения от вопроса, который вы озвучили, я ее прошел очень рано, то есть где-то году так, в 2008-2011, когда мне выпало сомнительное счастье быть адвокатом в рамках процесса по делу Магнитскому, это был главный вопрос, который я себе все время в жизни задавал. То есть я говорил, нет, ну этого не может быть. И, собственно говоря, всегда же не только в больших исторических процессах, но даже в нашей жизни мы просто этого не замечаем, мы рассматриваем будущее в сценарных таких всегда разрезах. То есть ты думаешь, что если не так, то так, если так, то этак. И, ну, вот всегда было, ну, не может такого быть, чтобы за этим было такое колоссальное, разнузнанное, беспредельное воровство. Это сценарий отметается. И, ну, это, наверное, какие-то мелкие жульки, какая-то вот все. А бац, нет, говорит, разнузнанное, кровавое, масштабное воровство. Говорит, нет, ну, ладно, хорошо, но государство за этим стоять не может. Это понятно, что как это частный коррумпированный случай. Это вот быть не должно. Это не может быть государственной политикой, потому что, ну, так не бывает. Вот это... Этот сценарий отметался, а вот надо же, да, это была такая государственная политика, затем стояло государство, это было частью его процесса. Не, ну ладно, но все хорошо, но они же не могут в конце концов взять и начать просто убивать людей, потому что, ну как бы, это же красная черта, ну то есть одно дело, там воровство посадили, там все пытки, ну убивать, ну...
Ну да, смотрите, ну, смотрите, ну все-таки здесь я думал, ну русских убивали, убивали перебежчиков, Литвиненко, Скрипалей, убивали противников режима, Политковскую, Немцова, Навального де-факто убили, но это как бы все в своем огороде, условно говоря.
Да, вот здесь появляется новая такая составляющая...
Красная черта очередная.
А здесь, да, а здесь как бы новая как бы ситуация, уравнивание произошло. То есть, я уж не помню, Сергей, вы лучше меня, конечно, это помните, но как бы, по-моему, Клаузевиц сказал, что война есть продолжение политики другими средствами, да. А еще кто-то сказал, что, ну, как бы, внешняя политика всегда есть продолжение внутренней политики в той или иной форме, это был то ли Маркс, то ли Ленин. Поэтому, поскольку наша внутренняя политика – это бандитизм и рейдерство, и она сформировалась таким образом, собственно говоря, в первое десятилетие Путина. Вот чем закончилось первое десятилетие Путина? Первое десятилетие Путина закончилось тем, что сформировался мафиозно-рейдерский облик власти, такой его образ и профиль. А на что ушло второе десятилетие правления Путина? Это то, что этот облик и профиль, он стал универсальным, фактически охватил всю свою страну. Он стал таким универсальным политическим подходом внутри страны. А на что уйдет, по всей видимости, ну и наполовину уже ушло третье десятилетие правления Путина, видимо, такое завершающее, это то, что вот этот облик власти бандитско-рейдерский, он выплеснулся вовне. Поэтому, на самом деле, в принципе, новое есть, да, потому что все то, что мы знали, как наше внутреннее дело печальное, оно теперь просто вывалилось наружу, то есть шов разошелся, и внутреннее содержание реальной российской политической жизни, оно вывалилось наружу. То есть, никакой, то никаких
поблажек. Где-то вот очередной, да, это действительно продолжение внутренней политики, но тогда я не понимаю, где здесь тормоза. Почему не начать, скажем, покушение на западных политиков? Это на политиков будет, Евросоюза?
Будет, Сергей, тормозов нет. Вот самый большой секрет про русскую машину состоит в том, что русская машина всегда сконструирована без тормозов. Единственный ее тормоз – это впереди стоящая стена, и тормозит она только тогда, когда она бампером упирается в эту стену. Если повезло мягко, ну, значит, просто встанет. Если не повезло, значит, она просто разобьется об эту стену. Если стена оказалась непрочной, не повезло стене.
И это подводит меня к следующему вопросу, мысли такой, что Россия уже сейчас превратилась фактически... Ну, вот образ приходит англоязычный в голову – «loose cannon». Да, это отвязанная пушка на палубе, которая шатается, и когда корабль начинает штормить, то вот эта пушка начинает носиться по палубе, и в результате она может вообще раздолбать всю надстройку корабля и вообще привести кораблекрушение. И вот Россия, мне кажется, вот та самая отвязавшаяся пушка.
Вы знаете, это очень хороший образ, но я его дополню. Это такой средневековой образ, он был... создан, ну, людьми, которые наблюдали нечто подобное в эпоху до информационной эры. Я теперь как бы дополню ваш образ. Это вот эта вот отвязавшаяся пушка, соединенная с системой искусственного интеллекта. То есть она не просто отвязалась и так вот статистически бродит, а ее еще наделили волей и желанием наносить этот такой вот вред умышленно и сознательно. То есть есть большая разница между просто отвязавшейся пушкой, ну, говорит, произошло, да, это, кажется, полбеды. Беда состоит в том, что это, собственно, раздолбать всю систему хаосом, это и есть государственная политика, это и есть как бы замысел Божий.
Причем вот система – это уже вся глобальная система. Да. То есть, это, условно этом, говоря, вся…
Я отвечу вам так. Вот, это не девиация, это не отклонение, это не результат шторма, вот пушка там сорвалась, и вот оно так вот вышло. В этом есть фишка, в этом был замысел. Замысел, сегодняшний замысел России, ее предназначение, способ, которым Россия собирается, в общем-то, выжить и победить, то есть такое, это и есть, собственно говоря, экспорт хаоса. И, собственно, в экспорте хаоса видится спасение.
Все, вот как я вспомнил в начале этого покойного Владлена Татарского: «Всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим». А вот это выходит и есть как бы миссия России на глобальной арене.
А я бы предложил вспомнить другого, очень приличного, очень культурного, очень лощеного человека, которого сегодня вспоминают даже реже, чем Владимира Татарского, но который это все сформулировал для них. И вот этот Владислав Сурков. Я все больше и больше возвращаюсь. И, по-моему, 3 или 4 было его статьи. Мне интересно, для чего он их написал. То есть, понятно, что эти статьи теперь, как я понимаю, были, ну, чтобы продукт не пропадал, что это были записки, которые он как бы формулировал, докладные для своего шефа. Но там он как бы это все простыми словами делал. А потом, чтобы продукт для истории не пропал, он это все изложил. Ну, мы часто так бывает. Понимаете, ну, жалко иногда. Вот кто-то просит тебя проконсультировать. Ну, ты его проконсультировал, потом думаешь, черт. Ну, как бы, никто же не узнает, кроме нас двоих. Понимаете, а тот еще может и спрячет куда. То есть, ну, вот гордость, конечно, автора распирает. Вот Суркова, очевидно, распирала здесь гордость. И он нам показал хвостик от того потока, который он формировал внутри. И там ведь идея, собственно, простая. Она состоит из 3 частей, как всегда. То есть, Запад слаб и готов упасть в хаос. Соответственно, тактика одна. Подтолкни падающего. Второе. В этом хаосе и есть наше спасение. Ну, потому что мы слабы во всем. У нас как бы все не слава Богу. Если будет какой-то регулярный процесс, нас, в конце концов, более сильные со всех сторон зажмут. И с нами будет то же самое, что происходит с любым самым таким мощным судном, если его начинает так вот серьезно зажимать льды. Понимаете? То есть, нас, Россию, нас как цивилизацию, как культуру, как государственность, читай, нас как банду, которая этим всем овладела, и поэтому теперь не хочется потерять, нас просто зажмут эти льды и раздавят. Что надо делать для того, чтобы они... Надо создать такую ситуацию, чтобы льды там вскипели, чтобы вода вскипела, и эти льды уже как бы превратились в крошево, и тогда мы пройдем. А что для этого надо? Для этого нужна вечная война. Вот насколько нас хватит, мы будем воевать и экспортировать этот хаос, и пока мы в состоянии воевать и экспортировать этот хаос, мы выживаем. Вообще такой образ Колобка, мы же понимаем, что Колобок плохо кончил. Что он там от бабушки ушел, от дедушки ушел, от табу ушел.
Попал на лопату, да.
Да, но мы
забываем... Любимое то, русское пока... блюдо.
Да, но прежде чем он закончил, у него же был такой как бы ветвистый интересный путь. Он же мир повидал, понимаете, попутешествовал, с носа на нос попрыгал. И вот как бы движение все, цель ничто.
Последний вопрос в этой части я хотел бы обсудить. А этому что-то вообще можно противопоставить? Вот этой вот, так сказать, самоотверженности, да, шахеда. Да, и может тогда встает вопрос, что вообще может Россия способна сломать мир?
Первое. Начну с конца. Безусловно, способна. Это актуальная и реальная угроза. То есть вот и люди, которые сегодня управляют Кремлем, вот многое то, что я пытаюсь донести – их неправильно считывают. То есть почему-то все опять руководствуются вот этим вот западным смыслом и сознанием, их считывают в том смысле, что они жутко запуганы, что они находятся в некой такой оборонительной позиции, что они понимают, что они попали в какой-то капкан, в который то ли они сами себя загнали, то ли Запад их загнал, и там вот они проиграют, войну не проиграют, войну, и вот они сидят и высчитывают, как им выйти из этой ловушки, и вот как бы тут мир, а там не мир, а тут... А у меня абсолютно другое, ну, я немного знаю этих людей, понимаю их ментальность, ну, а там, где не знаю, у меня хорошо развито воображение, то что они считают, что у них все хорошо. Вот они считают, что они способны создать этот хаос, и в этом хаосе все утонут, а они попадут в рай. Вот этот момент очень... То есть, да, Россия действительно может. Что можно противопоставить? Но это, ответ на этот вопрос для меня очевиден. Понимаете, по-моему, у Дмитрия Шушарина на Каспаров.ру была такая хорошая заметка, очень внятная. То есть, не то, что сказать, что это открытие, но, тем не менее, он хорошо это выразил. Понимаете, это все следствие того, что толпа приобрела черты субъектности. Толпа приобретает черты субъектности, и дальше уже как бы все происходит само собой, ибо толпа в таком реальном истинном смысле, она всегда архаична, она всегда патриархальна, она всегда варварская. Толпа не бывает не варварской. Соответственно, когда толпа рулит, появляются лидеры, которые рулят толпой. А лидеры, которые рулят толпой, они обязаны быть варварами. То есть, противостоять этому можно только так, как мы противостоим чернобыльским вот вариантам взрыва реакторов.
Накрыть.
Мы должны опустить внутрь свинцовые стержни. Понимаете? Мы должны опустить свинцовые... А что такое свинцовые стержни? Это элитарность. Хотим мы тут... Меня сейчас разрежут. Все же у нас про демократию. У нас в стране сейчас только демократия. У нас Путин самый демократичный президент. Понимаете, в этом смысле слова.
Народный. Потому... Не помню
народ.
Этого слова.
Он народный. Да. Только восстановление роли элит, которая ну, каким-то образом восстанавливает свои качества управляющей системы, способна это предотвращать.
Ну, ничего... Вот это интересный вопрос, на нем я хотел бы здесь, так сказать, поставить на паузу и продолжить наш разговор буквально через мгновение.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым. Говорим мы о мире хаоса, о мире насилия, о том хаосе и энтропии, который генерирует Россия, стремясь разрушить современный миропорядок. Этому, говорит нам Владимир, можно противопоставить только волю элит, которые могут смирить взбунтовавшуюся толпу. Но кто эти элиты? И готовы ли они к такого рода субъектности, к такого рода шагам? Вот, например, что произошло на последнем саммите НАТО. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На саммите НАТО в Вашингтоне Киев так и не получил приглашение в альянс. Однако 32 страны подписали договор по Украине, соглашение по безопасности. Главным пунктом стала координация действий по безопасности страны. Среди обязательств 40 миллиардов долларов ежегодно и 5 систем ПВО «Патриот». В том числе Киеву предложили развернуть в немецком Висбадене миссию альянса «Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины». Главной угрозой на саммите была признана Россия, а Китай – соучастником российского вторжения. Владимир Зеленский считает итоги саммита позитивными, заявив, что Украина близка к НАТО как никогда. Однако эксперты и многие критики заявляют, что не пригласить Украину в НАТО на этом саммите было большой ошибкой. Конкретики, когда это произойдет, нет до сих пор. Также отмечается замедление некоторых поставок вооружений Украине, их недостаток на фронте и наложение ограничений на их использование. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг опроверг предположение, что Польша может использовать расположенные на ее территории системы ПВО для уничтожения ракет в воздушном пространстве Украины. Политика НАТО неизменна. Мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта, заверил он. Стоит отметить, что еще в 2008 году на саммите в Бухаресте звучали слова, что двери НАТО открыты для Украины.
Это был сюжет Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к Владимиру Пастухову. Но вот я хотел бы с точки зрения даже не столько саммита НАТО, можно по-разному оценивать принятые там решения, сколько вообще западных институтов и всего курса Запада по отношению к этой войне, по отношению к России. Невзирая на то, что вот мы с вами обсудили в первой части, что Россия является действительно крупнейшим вызовом мировому порядку, которого не было, наверное, уже много десятилетий в истории миропорядка, большему, видимо, чем исламский терроризм, чем апокалиптические вообще секты. Тем не менее, Запад не может окончательно осознать вот этой всей угрозы и сформулировать стратегию такую же, какую сформулировал в отношении Гитлера в середине 20 века. Это что, бесполезно? Чтобы Россия, российская вот эта вот машина, не имеющая тормозов, уперлась в бетонную стену Запада. Она так и будет двигаться же дальше, прогибая вот это вот болото?
Ну, смотрите, объективности ради надо сказать, что с точки зрения сложности вызов сегодняшнего дня, как-то не прозвучит парадоксально, выглядит гораздо более серьезным и более сложным для восприятия, осознания и реакции, чем тот вызов, который был в середине 20 века, несмотря на то, что, казалось бы, там столько зверств, масштабность потери, гигантской войны, очевидность зла, банальное зло. Понимаете, проблема состоит в том, что то зло, с которым мы столкнулись сегодня, во-первых, не банально. Вот оно не банально, и оно не очевидно. А во-вторых, проблема состоит в том, что если бы не сдерживающая сила ядерного оружия, то по размерам как бы зла, которое мы сейчас переживаем, по состоянию элит, их уровню, качеству ответственности, качеству всего материала, тому огромному разброду и шатанию, которое есть как бы в главной подсистеме человечества, в западном обществе, мы давно уже бы находились в войне, абсолютно сопоставимой со Второй мировой по своим масштабам, даже превосходящей ее просто в разы. Надо просто понимать, что то, что мы сейчас не видим десятков миллионов людей в траншеях по всей Европе, по всему миру, боев в Желтом море, в Красном море, в Черном море, понимаете, это действительно как бы не наша заслуга, а заслуга Оппенгеймера и как бы там с обеих сторон, потому что некая как бы сдерживающая сила, она существует.
Кстати, фильм сторона... смотрели, «Оппенгеймер»?
Да, и я чем больше удаляюсь от этого фильма, тем больше, пусть от просмотра, и тем больше я думаю, что он действительно великолепен.
Он действительно великолепен, я тоже признаюсь, я посмотрел сейчас, долго ждал в самолете, он невероятно полифоничен. У него настолько сплетены вот эти вот линии друг с другом, он чисто музыкально очень хорошо сверстан. Он мне вот этим тоже очень понравился.
Я должен сказать, что фильм необходимо смотреть было в хорошем качестве и вообще не с первого раза. То есть он мне с первого раза не зашел, и нужно вот этому фильму, это тот случай, когда нужно отринуть все, что тебя мучает, а все вот реально погрузиться в это на 2 часа.
Чтобы да, рад, что мы с вами здесь согласны, так что я думаю, дадим нашим зрителям и слушателям рекомендацию, да, тем, кто еще
значит,
этого не сделал.
Вот смотрите, получается так, что в реальности, конечно, эти ребята многое видели, многое понимали и понимали свою ответственность в обе стороны. И, кстати, смогли реализовать в конечном счете непростыми путями, честно говоря, задуманное тем, что они при всем при том вышли из ситуации, когда все вообще могло закончиться 80 лет тому назад легко и просто. Не было бы, нас с вами точно не было, мы бы уже ничего не обсуждали, понимаете? Но они смогли сделать так, что не просто не закончилось, а оно как бы подарила какие-то сдерживающие конструкции миру, которые позволили ему просуществовать в условиях, я считаю, золотого века. То есть теперь с высоты сегодняшнего дня, несмотря на все сложности, ужасы, вот это вот для человечества в целом, вот эта эпоха между 50-м, условно говоря, и 2010-м где-то годом, ну, 60 лет, так строго говоря, это золотая эпоха человечества, если мы смотрим на человечество, свою историю войн, живодерства, за все, безусловно, они сделали. Но это не бесконечно. И обратная сторона, вот она стоит в следующем. Если это сорвется, и тут я как бы с большим юмором отношусь к теоретикам кремлевским, если это сломается, сдерживающая сила, то мир слопнется очень быстро. И самое как бы глупое – это пытаться будет мечтать о том, что ты это переживешь.
Оно ломается на глазах, вот я хотел об этом поговорить, потому что, глядя на то, что происходит в Америке, сейчас я даже не о покушении на Трампа говорю, но, в принципе, мне кажется, идет очень серьезный кризис политического класса и политической машины, и эти выборы просто подчеркивают вот этот вот большой кризис, и что бы ни случилось, Америка, она ослабеет. Она уйдет из мира в любом случае, при президенте Трампе, при президенте Байдене, при президенте не Байдене демократическом. Вот мне кажется, что следствием этих выборов будет стремительный уход Америки и в качестве гаранта вот этой вот слабеющей системы.
Опять вот смотрим на сравнение, раз вы как бы задали как бы два, которые меня устраивают, таких направления движения. То есть, первое, повторю еще раз, что мы находимся в более сложной ситуации, и рассмотреть зло сегодня не так просто, как это было тогда, когда все было очевидно. А масштаб вызова гораздо больше. Второе, понимаете, там тоже же была ситуация, когда, скажем так, одна империя уходила. И эта империя была британской. Давайте согласимся в том, что, в общем, помимо поверженной Германии, там же тоже произошла вот такая же ситуация. Победитель фактически аннигилировался через какое-то количество времени, 10-15 лет прошло.
15 лет, 60-61 год уже было покончено с Британской империей.
То есть, вот смотрите, у нас получается ситуация, которую я часто сравниваю с образом команды, которая перетягивает канат. То есть, конечно, формально фиксируем победителя – это те, кто перетащил канат на свою сторону и заставил другую сторону отпустить руки. Но проблема в том, что через секунду, ну, в историческом времени секунда длится как раз 15-20 лет, падает и вторая команда. То есть, у них, конечно, там будет кубок в руках, что они когда-то были победителями, но радоваться этому они будут лежа на палубе корабля. И вот мы видели, что Британская империя, которая, в общем, как бы, это на самом деле, она, ну, такой мастер этой победы, потому что именно Черчиллю пришла в голову мысль, что ради победы над господином Гитлером готов объединиться не только со Сталином, но даже с дьяволом, если бы тот предложил ему тот же самый выбор. Вот вы мне говорите, там, Россия и Китай. Но ведь у Британии тогдашней, которая как бы на момент начала войны, ну, все ее воспринимали это на самом деле как самую крутую державу мира. Это потом по итогам войны выяснилось, что там другой за плечом стоял, который круче. Но его не воспринимали до войны как самого крутого, этого дядю Сэма. То есть, все видели Британскую империю, кого Гитлер хотел умаслить, кому он посылал Гесса на самолете.
Ну, там все-таки, понимаете, был переход от силы к силе, а сейчас переход от силы к энтропии, от силы к пустоту.
Я к этому и веду. Понимаете, в чем разница? То есть, там была такая же ситуация выбора. А что главная угроза? Вот вы говорите, Китай или Россия? А чем отличается сильно от выбора перед Черчиллем? Гитлер или Сталин? Какая угроза круче? И сколько было людей, которые говорили о том, что Гитлер – это гораздо меньшая угроза, чем коммунизм. Что это так? Это Гитлер, ну, от своей там европейской, а он, да, вот коммунизм, это вот заря Востока, это все поглотит. Но там, когда это все рухнуло, вот когда победа произошла, и все попадали на палубу, и Британская империя рассыпалась, там был понятен, кто выйдет на это место. Понимаете, там уже заранее была готова сила, которая заполнит собой, заполонит. И, в общем, эта сила была, в принципе, как казалось, родственником. Ну, то есть, в конечном счете, отписали имущество родному дяде.
Англосаксы, как скажут.
Да, да, да.
Геополитики доморощенные российские, да.
Не англы, но уже саксы. Но еще саксы. А вот здесь ситуация хуже. Она в том смысле, что, при всем уважении к Китаю, он не находится в статусе Америки тогдашней. Он не готов принять на себя, да и мало кто согласится, он не готов на себя принять ответственность за весь мир сегодня.
Абсолютно. Вот у нас был недавно разговор с китаистом Александром Панцовым об этом. Вот как раз мы обсуждали эту идею Джунго, китайскую, срединное царство. Она остается. Для Китая
то
главное...
Китай как бы, не готов...
Он не готов брать современный мир, смотрите, как Атлант, как Америка.
Да, а теперь я к чему веду. Вот смотрите, что у нас получается. У нас получается, что по абсолютно разумным, понятным лекалам, которые уже отыгрывались в истории миллион раз, и последний раз вот мы смотрим это на примере окончания Второй мировой войны, у нас сходит победитель. То есть победитель надрывается. То есть выясняется, ну то же самое про СССР. СССР тоже был победителем. И он, собственно говоря, надорвался на своей победе. Потом была холодная война. Второй раз надорвался, но мы увидим результат. А сейчас происходит это с Америкой. То есть с Америкой происходит вот этот вот очень важный момент, когда победитель надломился. Но первый раз о чем-то подобном я читал в истории, вам-то, конечно, виднее, это когда Рим победил Карфаген. Он же победил Карфаген. Но когда исчез этот мотивирующий соперник, да еще плюс сколько ресурсов, оказалось, что все, вот победа над Карфагеном, это как раз оказалось то, что сломало ось империи. Ну, то же самое. Но дальше происходит следующее. Здесь, после Второй мировой войны, как бы одну силу заместила другая сила, которая готова была и способна, это очень важно, была взять на себя, в общем, ответственность за глобальный порядок. И при этом, как бы, к счастью, была вторая сила, которая, на самом деле, ставила ей ограничения определенные. А вот эти ограничения, они крайне необходимы СССР. Потому что если бы вот не было СССР, то Америка бы накрылась тоже очень быстро.
Ну да, здесь был и баланс, плюс и был баланс социально-экономических моделей.
Да. Сейчас либеральной этого нету,
и социальной.
И у нас получается что? У нас получается вакуум. То есть, чем сложна ситуация? То есть, у нас процессы понятные, а вот результат другой. В результате получается не замещение одной силы другой силой, а получаются такие огромные лакуны.
То, что, знаете, как это есть? Вакуумная бомба.
Вакуумная бомба, к этому веду. А вакуумная бомба, когда взрывается, что? Куда внутрь? Туда засасывается всякий хаос. А кто у нас главный поставщик хаоса? И вот мы вернулись к тому, с чего, собственно говоря, к чему пришли в первой серии. У нас вторая серия фильма закольцована, у нас прямо как прекрасный Голливуд.
Хорошо, так мы возвращаемся к этому же, к тому, о чем мы говорили в первой части, что действительно, невзирая на все, как бы, так сказать, смехотворность амбиций России, военных, экономических, дипломатических, человеческого потенциала, да, страна размером с американский штат по своему экономическому потенциалу, хороший американский штат, Россия, тем не менее, может оказаться той вакуумной бомбой, которая, так сказать, схлопнет вот этот весь мир.
Я с вами согласен. Мне когда-то в 90-е годы очень рассмешила ситуация. Я тогда много занимался фармацевтикой. И в какой-то момент я осознал, что бюджет Российской Федерации равен бюджету судебной системы штата Калифорния. Это меня как-то неприятно поразило.
Сейчас, по-моему, был в свое время ВВП России, он как бы где-то был между Калифорнией и Техасом.
Это, как выяснилось, ничего не значит. Это ничего не значит, потому что играют следующие культурные факторы. Первое. Способность и готовность легко и быстро умирать. То есть вот просто мы непревзойденные, понимаете? Сравниться можем только с арабскими террористами, которые нам вот в этом вопросе страшно.
Но у них нет ядерной бомбы.
Но у них нет ядерной бомбы, да. Второе. Вот что очень важно сейчас по поводу того, что Запад совершенно не понимает. Запад воспринимает вот эту вот ситуацию с дугинцами, русским, ну, можно спорить, я это считаю, национал-большевизм, но это все равно, конечно, разновидность фашизма в таком родовом понятии. Но просто надо все время подчеркивать, что это не имеет прямого отношения. То есть германский фашизм был привязан к своей германской культуре, мы это должны понимать, так же, как наш привязан к нашей собственной культуре. И для таких как бы грубых вычислений эта разница не имеет значения, но для тонких вычислений ее надо все время держать в голове. Это такая просто ремарка. Но вот они как бы считают, что это все ну, какие-то фрики, какие-то внутренние токи. Это не внутренние токи, это не фрики. К этому приделывается усилитель. Вот был, я помню, в детстве всегда музыку-то слушали, был непонятным для прибор. Но я понимаю, там вот магнитофон, это я понимал, там проигрыватель. А потом обязательно, чтобы качественный звук был, надо было купить какую-то коробочку, называлась усилитель. Вот к этому, когда приделывается усилитель от виде церкви и государства, то получается невероятно мощный звук. И этот звук воспитывает нацию в подготовке к коллективному суициду.
Так, вот. Знаете, это такой прибор, если у Пелевина рассказ под названием «Встроенный напоминатель о смерти».
Вот, вот не это... знал, но это именно то, что я хотел.
Почитайте, да, он в сети сказать, выложил. Да, вот как раз Россия это и есть тот самый встроенный напоминатель о смерти, да, который встроили в мировую систему. Хорошо, давайте здесь прервемся и перейдем уже затем к третьей части нашей беседы.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов. Говорим мы о смерти, которую несет мир России, и о встроенном напоминателе о смерти, пользуясь аналогией с рассказом Пелевина, в который превратилась Россия в глобальной системе, поставляя в непонятном количестве людей, готовых умирать за небольшую плату. И я хотел бы сейчас в заключительной части нашей программы поговорить о различных черных лебедях, альтернативных сценариях. Поговорить об августе. Мы находимся уже на входе в август. И август – это всегда месяц непредсказуемости в России. И существует даже такое понятие в России, как проклятие августа. Об этом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Август в России традиционно считается месяцем катастроф и потрясений. Начиная с путча 1991 года по настоящее время. В 1993 году произошел крах пирамиды МММ, когда милиция ворвалась в центральный офис компании и арестовала Сергея Мавроди, после чего миллионы вкладчиков осознали, что деньги свои они больше не увидят. Через 5 лет, уже в 1998 году, случилась еще одна финансовая катастрофа. Дефолт на фоне финансовых трудностей после распада СССР, обилие кредитов, снижение мировых цен на нефть и газ и вспыхнувшего в середине 1997 года кризиса в Юго-Восточной Азии. Попытка вторжения боевиков во главе с полевыми командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом в Дагестане 7 августа стала одной из предпосылок начала Второй Чеченской войны. Позже произошла серия взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Первый взрыв из серии терактов 1999 года произошел 31 августа. Бомба сдетонировала в подземном торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве, в котором погиб один человек и несколько десятков были ранены. 8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади сработало начиненное шурупами и винтами безоболочное взрывное устройство. На месте погибли 7 человек, еще 6 позже умерли в больницах. 118 человек получили ранения различной степени тяжести. Сразу после этого произошла еще одна трагедия – гибель подлодки «Курск». В день, когда затонул «Курск», Путин уехал в отпуск в Сочи. Путин не стал прерывать свой отпуск вплоть до 18 августа. Только 22 числа власти официально признали гибель моряков «Курска». Британия и Норвегия предлагала содействие, однако Россия еще в самом начале отказалась от всякой помощи. В ответ на вопрос в интервью Ларри Кингу, что же случилось с Курском, Путин ответил.
Она утонула.
8 августа 2008 года началась война между Россией и Грузией. Российские войска вошли в Южную Осетию и Абхазию. И в том же месяце Россия признала их независимыми государствами. Все это привело к разрыву дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Грузия также покинула СНГ. В 2020 году, в августе, был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. 22 числа Навального перевезли на лечение в клинику Шарите в Берлине. Позже он был выписан только 22 сентября. Российские власти отрицали все обвинения в причастности к отравлению, ссылаясь на то, что в анализах Навального, проведенных в России, никаких ядов выявлено не было, а также заявляя, что Германия не представила российским властям какие-либо доказательства их наличия. И почти год назад, 23 августа, произошло крушение самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На борту также присутствовал и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Учитывая сильную политическую составляющую, особенно после похода вагнеров на Москву в июне, версии большинства аналитиков и журналистов сошлись в том, что гибель Пригожина была убийством по поручению Путина либо главы Совбеза России Николая Патрушева. По мнению политологов, миф о так называемом «Черном августе» возник из-за того, что именно в этом месяце начинается новый политический сезон, а август традиционно считается порой отпусков. На самом же деле, по количеству происшествий, август не уступает и другим месяцам. Однако в сознании людей в России именно этот месяц покрашен в черный.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко о проклятии августа. Владимир, а чего ждете вы от августа 2024 года? Ну или, скажем, вообще таких вероятных катастрофических событий, которые могут быть в России или в мире в ближайшие месяцы? Вы, например, недавно очень интересно писали, и неожиданно для меня, что вы ждете нового ГКЧП. И возможности некой такой новой патриотической контрреволюции в России. Очередного термидора.
Ну, я здесь просто на самом деле следую, как ни странно, за своими наблюдениями. У меня есть странное пристрастие, которое я стараюсь очень аккуратно им пользоваться. YouTube же постоянно тебе какую-то выборку присылает. При этом я уже... как грамотная обезьяна, я уже понимаю, что если я что-то открою, то мне будут этого присылать тогда вот просто немерено. Это я уже изучил. Поэтому я смотрю, но не открываю. Понимаете, чтобы эксперимент был в чистом виде. И тогда ну, более-менее можно понять, что в среднем как бы, на алгоритмы YouTube как бы, считает температуры по палате номер 6. И я обратил внимание, сначала просто как тренд, а потом я его опробовал на разговорах с своими друзьями, коллегами, с теми, кто остался, и кто уехал, и кто не уехал. Но я как-то у меня широкий круг общения, я его не делю на эмигрантские и неэмигрантские. И я понял, что я угадал. То есть я вдруг увидел странное преобразование с образом Белоусова. Вообще, по своей как бы, наивности, я полагал, что его назначили министром обороны. И я все ждал ну, каких-то движений в эту сторону. Но как-то о его оборонительных инициативах вот не слышно и не видно. Ну, там где-то Уссурийский побывал. Но тоже больше всего говорил, вот как будто бы Хуснулин туда приехал. Понимаете, там сарай туда, сарай сюда. 155-ю бригаду должны обустроить. Ну, как-то вот... Ну, конечно, от министра обороны чего-то другого ждешь, особенно когда война-то идет. Но она не для всех идет, конечно, но для кого-то же идет все-таки. А потом вдруг, ну, прям поперло. Вот поперло. Причем вот с этими вот очень легко узнаваемыми, господи, в какой же школе деревенской их воспитывали, вот этими заготовками. Только сейчас вы узнаете невероятное. Он порвал всех. Он сказал, и они замерли. Ну, кто они? Ну, диссиденты, пятая колонна. Там мы с вами, вы в Праге, там я в Лондоне. Не, не мы. Замер Володин, порвал Голикову, разорвал депутатов. Думаю, господи, крыша поехала. Может подписаться. И я понял, что его позиционируют как такого русского военного диктатора. Да, да, ему еще приписали, что он еще на место Герасимова вот-вот Суровикина вернет обратно. Ну, то есть там
фантазия. Новый Пригожин явился.
Явился, но совершенно верно. Явился абсолютно новый Пригожин. При этом прямой речи почти нету, потому что я все-таки его помню. Я себе представляю, как бы, говорит, вы слышали наше звучание, как сказал бы Михаил Михайлович Жванецкий? Говорит, я себе представляю. То есть, если бы он заговорил прямым вот этим бюрократическим сухим голосом, а он-то у меня ассоциируется сам, ну вот, с Карениным, пожалуй, разве что. Причем в такой британской интерпретации в этом фильме, а не Каренина, знаете. Поэтому, конечно, но поэтому его прямо не дают, а дают в интерпретации. И такая интерпретация действительно вот абсолютно... Говорит, куда делся Пригожин? Он, говорит, поселил. Ему сделали пластическую операцию, и он стал Белоусовым. И я думаю, так, ну, вроде не генеральный прокурор. И я вдруг понял, куда они клонят. Или клонят, да. Они двигаются вот туда, в эту левацкую программу, национал-левацкую, хорошо назову, хорошо припрямую, национал-социалистскую программу.
Назовем своими именами, национал-социалистическую.
Да, понимаете, национал-социалистскую программу, в которой, кстати, которую никто же толком тоже никто не знает и не понимает. То есть, я когда ну, многим своим друзьям, коллегам говорю о том, что вот да, ну, хотя бы почитайте Джонатана Литтла для того, чтобы понять, насколько сложна была идеология нацизма, и насколько левацкая вот эта составляющая была в ней сильна, насколько важны были наряду с антисемитизмом и всем этим зверством все эти трудовые фронты, все эти профсоюзы, все эти заботы о человеке труда. Это же это главное там, понимаете? Это главное, этого никто... Ну, понятно, что война все как бы перемешала, этого никто не видит, но оно там важно. И вот этот вот момент, я понял, что он туда движется, и движется он следующим образом. Есть внутренняя логика террора. А особенность этой логики состоит в том, что он всегда развивается по спирали. Но он развивается, как я теперь понимаю, неравномерно. То есть, он развивается с ускорением, но это ускорение может быть разным. И он скачкообразно развивается. То есть, в какой-то момент вот есть некое террористическое плато, не в Афганистане. И вот на этом плато может просуществовать там, 6-9 месяцев. На этом плато там... уничтожают Карамурзу, мучают Женю Беркович, затыкают Яшина, убивают Навального. То есть, происходят какие-то вещи, но, в общем, как-то... А другие вещи не происходят. То есть, продолжают работать YouTube, люди пользуются WhatsApp, открываются...
Театры. Вот,
мишленовские рестораны, театры. Да. Можно как бы порассуждать о Петербурге своей молодости, и тебе ничто за это не будет. Ну, и так далее, и так далее. Вот как бы, и ты как бы, вот ты вроде привык к этому. Вот привык, приспособился, адаптировался, выдохнул. И вдруг раз, как на американских горках, там не буду сказать, что уходит к горлу, и ты куда-то проваливаешься. И вот в этот провал, и как бы, и дальше будет новое плато. Но это уже другое плато, это уже в подвале где-то. Все то же самое, но свет уже только сверху.
То есть, вы не исключаете силового переформатирования да, путинской да. А вот дальше, элиты да. И поворота да. К еще да. Более жесткому смотрите, фашистскому
когда
режиму.
Есть этот тренд, когда есть этот тренд, он идет своим темпом. Но вот то, что я написал на телеграм-канале, понимаете, как там говорил Остап Бендер, если в стране есть денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. А если в стране есть тренд на фашизацию, то должны быть люди, которые хотят его ускорить. И вот то, что я вижу, и что вы спрашиваете, что я жду от августа. Ну, вот я не знаю, будет август, сентябрь, на самом деле какая-то ничем не объяснимая мистика. Вот, я бы сказал, вот этого квартала июль-сентябрь, оно не всегда бывает там в середине августа, но почему-то вот на этом фоне что-то случается, возможно, потому что многие вещи проще делать в сезон отпусков. Ну, вот это единственное мое объяснение. Или надо привлекать Чижевского и говорить о том, что сильное солнце, оно приводит как к возбудимости психов там и всего остального. Но это действительно я не могу сказать почему. Но то, что мы движемся сейчас к тому, чтобы на очередных американских, но теперь, конечно, импортозамещенных русских горках спуститься на следующий уровень, это очевидно то, что я ожидаю. И что есть люди, которые уже сформулировали и начинают давить на режим с тем, чтобы он скорее вот с этой горочки поехал.
Последний вопрос. Тоже об августе. 110 лет назад в августе же началась Первая мировая война. А чего-то подобного можно ожидать? Неожиданных взрывов, ударов?
Смотрите, я считаю, что это вряд ли произойдет в этом августе. Чего-то подобного можно и следует ожидать, потому что пока что логика нашего развития, она идет в совершенно очевидном направлении. Это, в общем-то, движение к глобализации конфликта. Но это пошаговый процесс, ну, конечно, все может произойти, как там, знаете, мы могли, как правильно Венедиктов напомнил, мы могли уже все сгореть в середине 70-х, если бы майор Петров не понял, что это какой-то задвиг компьютера, а не настоящие американские ракеты летят на нас. То есть исключать этого нельзя, но логично, надо пройти еще несколько шагов.
Да, есть, кстати, фильм «Хороший американский человек, который спас мир».
Вот, кстати, спасибо большое, сказали, надо будет посмотреть.
Про майора Петрова, да.
А вот я могу сказать следующие шаги, которые я вижу. Ну, так, с вероятностью 9 к 1, если его все-таки не убьют, а я не исключаю, что это не последняя была попытка, ну, будет Трамп. Так? А если будет Трамп, то он какую-то часть своей программы он постарается реализовать, в том числе и касающуюся России и Украины. И он сделает это свое предложение, от которого нельзя отказаться. А Украине я тебе больше ничего не дам. А России, если не согласишься, дам Украине столько, что мало не покажется. Ну, вот, собственно говоря, Трамп, он же по-прорабски примитивен, поэтому он, в общем-то, мудрить не будет. Дальше все ждут, что проблема будет с Украиной, она вот откажется. Скорее всего, да, но проблема будет, с моей точки зрения, с другой стороны. Все недооценивают вот то, с чего мы начинали в самом первом нашем сейчас серии. Все ждут от Путина, что он обороняется, а он нет, он не будет обороняться. Он скажет, нет, но я хочу этого, 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 и чтобы НАТО было у меня на посылках, и это раз. Потому что он скажет именно абсолютно в духе бандитского Петербурга.
Ну, это да, уже знакомые
сцены, знакомые сценарии. Да, а какой следующий шаг? Тут я доверяю Ходорковскому, который меня часто просвещает по теме военной, в которой я профан. Ну, дальше, ну что, надо давать разрешение на то, чтобы бить на 300-500 километров вглубь российской территории, что, собственно говоря, обесценит все усилия Белоусовых на том направлении, в котором он действительно должен как бы работать. И вот дальше это будет момент истины. То есть, это как раз вот к лету где-нибудь, следующему августу, будет момент истины. То есть,
решится или нет Россия на ядерный ответ.
Да, да, да. То есть, мы никуда от этого вопроса... То есть, понимаете, в принципе, этот вопрос должен был встать приблизительно в августе 2022-го. Но вот тогда Запад сумел как бы войти в вот этот режим, странный такой алгоритм, продолжение войны за счет изматывания Украины. То есть, как замедленное такое кровопускание, то есть, Украина вот легла и медленно за счет своих ресурсов, жизни людей, промышленности, она как бы... Вот да. Эта необходимость принять вот это решение, она отодвинула. Но это не бесконечное отодвигание. Ресурсы Украины заканчиваются, и как бы война к своему логическому подходит зениту. Поэтому вот мое ощущение, что если вы говорите про этот август, то это преждевременно. А если про следующее, то самое оно.
Ну что ж, как в том знаменитом ответе армянского радио, Третьей мировой не будет, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется никому. У нас в гостях был политолог Владимир Пастухов. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.